Тонкие черные нити натягивались, лопались, опадали на землю и в конце концов уступили напору. Таким же манером удалось протолкнуть еще две лестницы, и по ним, временами полностью исчезая в клубах черного дыма, поспешно соскользнули вниз несколько человек. Однако другие лестницы не прошли сквозь провода, и на наших глазах мужчина, а следом за ним женщина, повисли на подоконнике на руках, болтая ногами в воздухе, и по команде пожарника, оседлавшего самую верхнюю перекладину, упали в его объятия. Тут Джулия принялась дергать меня за пальто.
«Джейк!» — закричала она прямо мне в ухо. «А если Джейк тоже на подоконнике? Со стороны на Саут-стрит?»
Я совершенно забыл про Джейка и про Кармоди. Происходящее начисто вытеснило их у меня из головы. Но Джулия уже спешила прочь, и я последовал за ней, с трудом продираясь через толпу. Наконец мы выбрались на свободу и по парку пробежали к почтамту. Отсюда нам был виден не только охваченный огнем фасад, выходящий на парк Роу, но и южный фасад по Бикмен-стрит.
«На Бикмен-стрит»,
— сообщала газета «Нью-Йорк Таймс» в среду 1 февраля 1982 года. Мы с Джулией тоже наблюдали это, стоя в примолкшей толпе.
«Вцепившись в подоконник четвертого этажа, висел седовласый мужчина, и пожарные уже налаживали лестницу, чтобы подняться к нему. Он держался мертвой хваткой, но пламя оказалось сильнее его. Видно было, как оно вырвалось из окна, под которым он висел. Пожарные уже почти достигли цели, когда единодушный стон вылетел из тысячи уст. Руки старика разжались, и тело его рухнуло вниз, на каменную мостовую. Пострадавший оказался Ричардом С. Дейли, наборщиком из Scottish American. В бессознательном состоянии его доставили в больницу на Чемберс-стрит, где вскоре смерть избавила беднягу от дальнейших мучений».
«Мы могли предотвратить это», — прошептала Джулия.
Затем вцепилась в меня обеими руками и тряхнула так сильно, что я пошатнулся.
«Мы могли! Мы могли!»
— яростно бросила она мне в лицо. Секунду-другую еще смотрела на меня в упор, потом отвернулась, пробормотав.
«Никогда себе не прощу».
Возразить ей я не мог. Мне хотелось умереть со стыда, но надо. Необходимо было что-то делать, как-то действовать. Мы начали пробираться к Нассау-стрит, и тут мне, наконец, представилась такая возможность. На окно четвертого этажа вскарабкалась молодая женщина. Когда я заметил ее, я вначале удивился. Где же она пробыла столько времени? Вероятно, металась из комнаты в комнату, пока не обнаружила окно, еще не охваченное пламенем. Взобравшись на подоконник, она тщательно притворила раму у себя за спиной. Потом, подняв руки и вытянув их в стороны, крепко уперлась в кладку оконного проема. Снизу она казалась поразительно невозмутимой. Не кричала, не плакала, просто смотрела вниз на нас и ждала. Видимо, она понимала, что назад пути отрезаны, что это окно — ее последний шанс. Между тем, внизу никто не спешил ей на помощь. Похоже, пожарники решили, и трудно их за это упрекнуть, что никто уже, по крайней мере на Бикмен-стрит, не сумеет добраться до окна. А женщина все стояла и ждала, раскинув руки, в проеме окна, как в рамке. Она была в длинном черном платье, на шее трепетал белый шарфик. Вдруг стекло позади нее лопнуло, из окна выкатился огромный клуб черного дыма, скрывший ее от наших глаз. Но когда ветер отогнал дым, мы увидели женщину на том же месте. Теперь она одной рукой держалась за раму, другой плотно прикрывала рот. Наконец, из-за угла на Саут-стрит выскочили два пожарника с раздвижной лестницей. Лестница оказалась слишком коротка. Позднее газеты критиковали пожарную охрану за недостаточную длину лестниц, в то время как многие дома строились высотой в 4-6, а в последнее время даже в 10 этажей. Вот и тут лестница, растянутая во всю длину, не доставала до подоконника без малого 1.5 метра. А из окна опять неторопливо выплыла туча густого дыма и окутала женщину с головы до ног. Если бы не ветер, она непременно погибла бы, потеряв сознание и свалилась назад в горящее здание или вниз на улицу. Но ветер подхватил дым, разорвал его в клочья, разбросал лоскутки по фасаду, и мы вновь увидели трепещущий по ветру белый шарфик и черную юбку. Я хотел бы пояснить кое-что. С той самой секунды, когда мы вышли из подъезда «Таймс» и окинули взглядом горящее здание, я непрерывно разговаривал сам с собой. Я не корил себя за то, что не вломился в контору Джейка Пикеринга и не затоптал едва народившийся крохотный огонек. Кому пришло бы в голову, что произойдет потом? Грызло меня другое. что, присутствуя незримо при этом стародавнем событии, Джулия и я могли повлиять на его ход именно так, как того и опасался доктор Данцигер —